бородатого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 61-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого космического, научного и бородатого подкаста во всей вселенной. Сегодня, как обычно, его проведу с вами я, и у меня, я уже, наверное, очень часто говорил, но у меня крайне мало времени на запуск этого подкаста, его записываю сегодня в четверг вечером, потому что Google I.O., потому что основной подкаст, потому что куча всяких дел, и действительно тяжелая выдалась неделя, но тем не менее вы же знаете, что теория Большой Бороды — это святое, и если есть четверг, есть выпуск теории Большой Бороды, тем более нужно же вам откуда-то узнавать про новости из мира космоса, науки и обязательно что-нибудь полезное, интересное, не привязанное к хронологии прошедшей недели. Так что давайте не терять время и переходить, наконец, к новостям. Первая новость сегодняшняя будет про проект Mars Hopper, который на данный момент до сих пор еще участвует в соревновании от NASA среди проектов. И я коротко расскажу о том, что это такое, а также потом мы обсудим, как можно проект поддержать, если он вам понравится. Итак, что же такое Mars Hopper? Коротко, это самолет, который будет летать на Марсе. Это, ну, собственно, научный инструмент, который создан с целью изучения марсианской поверхности. И его особенность заключается в следующем. Это именно маленький такой самолетик. И почему же он называется хоппер, то есть попрыгунчик, я не знаю, его по-разному переводили, ну, от слова хоп, прыгать. А он действительно, получается, прыгает по поверхности Марса, и делает он это на ледяных шапках, которые находятся на полюсах. Собственно, он и перерабатывает этот самый лед, который в основном богат СО2, то есть, получается, он взлетает, пролетает какое-то расстояние, делает все свои измерения. Его, например, могут оснастить различными научными инструментами. Ну, например, он может там снять на камеру какие-то поверхности Марса, может с помощью спектрометров чего-нибудь там определить. В общем, замерить нужные данные, которые он может сделать в полете. И затем он приземляется, зарывается в этот лед, перерабатывает этот лед, извлекает из него энергию и взлетает и повторяет это, собственно, действие снова и снова. Поэтому он, собственно, называется попрыгунчик. Я дам ссылку, конечно же, на вот этот самый челлендж от NASA, в котором он участвует. Это публичное голосование, оно, по-моему, заканчивается как раз сегодня, но я думаю, у вас еще будет возможность, если вы захотите пройти по ссылке и проголосовать за него. Занимаются этим проектом ребята из Украины, и я, собственно, с ними связался, и такой небольшой анонс. Скорее всего, в следующем выпуске мы с ними обсудим этот проект, они расскажут вообще, как происходило взаимодействие с нас, расскажут подробнее о своем проекте, команде. Мне кажется, это жутко интересно, и я очень хочу, чтобы этот выпуск получился. Собственно, во многом поэтому у нас сегодня такой несколько скомканный график, поскольку я готовлюсь к следующей неделе, и, как уже говорил, эта неделя была довольно насыщенной, но тем не менее. Еще раз ссылка на проект с видео, с описанием и с возможностью за него проголосовать есть в шоу-ноутах этого подкаста, если вы слушаете в iTunes или в подкастоприемнике. Также эта ссылка есть у нас на сайте, в посте, который прикреплен к этому подкасту, вернее, наоборот, подкаст, который прикреплен к этому посту. Ну, поехали дальше. Новость, которую я немножко упустил на прошлой неделе, это испытание проекта Hyperloop, одной из компаний, которая занимается данным направлением. Если вы слышали про Hyperloop, то наверняка знаете, что эта идея предложена Илоном Маском уже довольно давно, и на данный момент существует две компании, которые, ну, не то чтобы конкурируют, наверное, хотя во многом они, конечно, конкуренты. Одна из них принадлежит Илону Маску, а вторая, вот, по-моему, называется Hyperloop One. И вот эта вот вторая компания, это, подчеркну, это не та компания, которая принадлежит Илону Маску, это другая компания, которая занимается проектом Hyperloop. То есть Hyperloop — это, в общем, концепция вот этих вот самых поездов, которые ездят в вакуумных туннелях и развивают очень большие скорости. Одной из главных частей вообще механизма данных поездов является левитация. То есть для чего откачивается воздух? Чтобы минимизировать трение. И в частности, то есть, если вы не минимизируете трение об рельсы, конечно же, минимизировать трение об воздух, ну, безусловно, оно сделает какую-то разницу, но при этом гораздо существеннее есть вещи. Соответственно, откачивать воздух из вот этих вот туннелей имеет смысл только если поезда смогут летать над поверхностью рельс. Делать это за счет, естественно, магнитов, магнитная левитация, в принципе, уже монорельсы на такой работают, то есть ничего сверхъестественного в этом нет. И вот на прошлой неделе были проведены первые испытания, такая каретка на километровой трассе, ее разогнали до 100 км в час или чуть больше, и она затормозила. Выглядело это, не сказать, чтобы как-то сверх впечатляюще. Однако сам факт того, что механизм работает, механизм, двигательный механизм, назовем это так, то есть то, что будет обеспечивать движение уже внутри этого туннеля, он разгоняется, и это уже хорошо. Соответственно, Hyperloop, это, конечно же, технология будущего, но я думаю, что не такого далекого, как кажется многим, и вполне возможно, что уже совсем скоро мы что-то подобное увидим, хотя бы между несколькими городами. Почему нет? Естественно, все это будет в первую очередь в США, потому что там разрабатываются эти проекты. Но, возможно, вот недавно была новость про то, что Hyperloop приедет и в Европу, возможно, соединит некоторые города и столицы европейские. То есть, как способ перемещения между большими городами на довольно большие расстояния за короткое время, особенно вот между такими бизнес-центрами, мне кажется, в Европе это вообще must-have-ная штука, поскольку там очень много людей могут комьютить между странами даже, то есть жить, например, в Бельгии, а работать во Франции. Это не такая уж и нереальная ситуация, как вам кажется, то есть человек с утра там садится на поезд и 2 часа едет в соседнюю страну, там работает, приезжает обратно к себе домой, в конце дня тратит на это довольно много времени. Если же запустятся хиперлупы, то это во многом позволит быть более мобильным людям, и мне кажется, в Европе вот просто в Америке там ситуация другая, там просто много больших расстояний, их нужно как-то связать. А в Европе густота, плотность, скажем так, городов довольно крупных, она гораздо больше, и там важнее уметь быстро перемещаться. Поэтому хочется, конечно, чтобы эта технология пришла к нам, чтобы на своем веку мы ее застали, и, возможно, когда-нибудь мы сможем считать обыденностью путешествия на скорости 1500-2000 км в час в вакуумном туннеле, как будто бы мы вот та самая пневматическая почта из 80-х или 70-х, когда она там была популярная. В общем, испытания прошли успешно, это хорошо, ждем более масштабных испытаний, ждем каких-то тестовых испытаний в туннелях закрытых, потом уже, если все это пройдет успешно, мне кажется, здесь не должно быть никаких преград, по крайней мере, технологически все, ну, скажем так, не суперсложно. Это вам не rocket science, как говорится, хотя неизвестно, где могут быть большие сложности, поскольку поддерживать инфраструктуру вакуумного туннеля, особенно если у вас их много и это большие расстояния, будет наверняка довольно сложно. То есть любая поломка, вам-то до нее нужно как-то добраться, вот, допустим, у вас там 100 км туннеля, не можете же вы на каждом километре поставить по рабочему, который, если что, будет ремонтировать. То есть любая поломка, до нее нужно будет добраться, как-то это чинить. В общем, потенциальных сложностей много, но я надеюсь, что инженеры с ними справятся. В конце концов, на то они и инженеры. Еще одна небольшая новость, перед тем, как мы перейдем к основной нашей теме сегодняшней, это юбилей МКС на буквально несколько дней назад. МКС преодолела свою 100-тысячную орбиту. Но это, если перевести в расстояние, то есть МКС облетела вокруг Земли 100 тысяч раз. Это больше 4 миллиардов километров. Если бы МКС летела не вокруг Земли, а по прямой с такой же скоростью, то она бы смогла долететь до Марса и обратно 10 раз. И покрыть расстояние почти до Нептуна. На самом деле впечатляющее достижение, реально 17 лет уже работает МКС. Я не то чтобы помню, как ее запускали, я помню, как спускали станцию Мир, когда я уже как-то осознанно на это смотрел, но тем не менее это довольно существенное достижение для человечества, и в прошлом выпуске я рассказывал свои идеи эко-проекта, того, что людей можно выселить на какое-то время на космические станции, И если когда-нибудь это воплотят, а, к слову, мне до сих пор никто так и не скинул ссылки на похожую историю, и, возможно, я первый это придумал, если что, все подкасты записаны, все даты отмечены, и, собственно, как говорил небезызвестный герой 12 стульев, что у меня все ходы записаны. В общем, смысл в чем, что, да, мне кидали ссылки на сериал «Сотня», он, по-моему, называется в русской локализации. Есть еще всякие там «Элизиумы» и так далее, где в основном переселение на вот такую станцию, либо какой-то части людей, либо всех людей, которые выжили. В общем, переселение людей на станцию, какое бы то ни было, оно обусловлено каким-то катаклизмом, какой-то ядерной войной, какой-нибудь катастрофой на Земле. Я же предлагаю этой катастрофе не дожидаться и использовать вылет на космические станции как способ дать Земле отдохнуть немножечко от нас. Но, естественно, я же говорю, это очень сложно, нужно построить большие станции, но, возможно, МКС даст нам какую-то базу научную и опытную, чтобы научиться строить нечто большее. Ведь космическое освоение, оно проходит поэтапно, надо делать аккуратненькие шажочки, и тогда только у нас все получится. Так что МКС, возможно, будет одним из таких проектов, шажков, вернее, к более существенным и более масштабным проектам. И если действительно я придумал экопроект «Продай Земле отдохнуть первым», то смело можно называть этот проект какой-нибудь «Большой бородой». Станция «Большой бороды» звучит, как мне кажется, круто. Ну и в сегодняшней основной теме она, собственно, родилась из ваших вопросов, которые вы мне задаете, и к этому выпуску тоже был один из вопросов. Я постараюсь, скажем так, на него широко ответить и зайду издалека. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о темной энергии, потому что это часто, скажем так, недопонятое вообще не только обычными людьми, которые просто интересуются космосом, ну и, в принципе, ученые не до конца еще понимают, что такое темная энергия, собственно, поэтому она так и называется. Я об этом уже когда-то так упоминал. В общем, дело заключается в следующем. На данный момент у нас есть данные о том, что Вселенная постоянно расширяется. Причем делает она это не просто так, а с ускорением. Соответственно, если не углубляться в космологию глубоко, есть две основные вещи, которые описывают все это дело. Это уравнение Фридмана и, собственно, общая теория относительности, в которой тоже есть свои уравнения, которые описывают поведение Вселенной. Это довольно сложная математика, и чтобы ее понимать глубоко, нужно реально иметь очень серьезный матаппарат. Естественно, в аудиорежиме я вам этого донести не смогу, поэтому давайте просто остановимся, что есть вот такие уравнения Фридмана и есть общая теория относительности. Все это описывает расширение Вселенной. Ну, вернее, общая теория относительности, естественно, описывает гораздо больше, но тем не менее, вот уравнение, первое уравнение Фридмана, оно сфокусировано на скорости расширения Вселенной. Даже не на скорости, скорее на ускорении, потому что если вот вы его загуглите, то А с двумя точечками — это ускорение линейного фактора Вселенной. То есть то, как быстро увеличивается длины, с каким ускорением увеличивается длина во Вселенной. И, соответственно, объемы делают то же самое, только в кубическом соотношении. Так вот, как выяснилось, что, глядя на в основном сверхновые, взрывы сверхновых типа 1А, которые особенно тем, что у них постоянная яркость. То есть если мы определяем, что где-то произошел взрыв сверхновой 1А, то мы знаем, что там это, мы понимаем, сколько энергии изначально было выброшено, потому что это фактически постоянная. И по той энергии, которая долетела до нас, то есть по той энергии, которую мы регистрируем на Земле, по яркости, зная светимость, то есть это изначальное количество энергии, мы получаем, естественно, расстояние. Однако, глядя на вот эти вот взрывы сверхновых на разных расстояниях от нас, то есть мы знаем, например, что одна галактика дальше, другая ближе, в обеих галактиках произошли такие взрывы, и вот тот, который дальше, он долетел чуть более смещенным в красный спектр, чем мы предполагали. Это значит, что, ну и в сравнении, соответственно, с вот этим ближним взрывом, естественно, мы только за счет расстояния мы знаем, что они будут, если зная, что Вселенная расширяется, мы будем знать, что красное смещение у дальнего взрыва должно быть чуть больше, но оно даже получается чуть больше, чем предполагалось. Из этого можно сделать вывод, что Вселенная постоянно расширяется, и это эмпирический факт. Соответственно, этот эмпирический факт лишь подтверждает одну из составляющих уравнений Фридмана, а именно космологическую константу. И вот это вот расширение, постоянное с ускорением, в принципе, получается объяснить довольно сложно, вернее, его природу как таковую, физическую. Именно поэтому вот эту вот движущую силу назвали темной энергией. Что же такое темная энергия по своей природе? Опять же, это очень сложная концепция, в основном он упирается в сложную математику, для которой нужен мощный мат-аппарат, но я постараюсь объяснить все это дело максимально просто, насколько смогу. Итак, важно еще понимать, что вот это мое простое объяснение, оно основывается на предположении, что у нас космологическая постоянная, а мы потом выясним, что же и значит и она у нас постоянная. Космологическая константа постоянная, не меняется. Так вот, в таком случае темная энергия — это не нулевая энергия пустого пространства. То есть вот если у нас есть кусок пространства, то это пространство обладает какой-то энергией. Неважно, то есть даже в нем ничего нет, никакой материи, просто пустое место. Вот в нем есть энергия, и она не нулевая. Именно эта энергия и называется темной энергией. В основном потому, что мы не понимаем, что это, мы не видим ее. И по аналогии с темной материей, которую мы тоже пока что не понимаем ее природу, не понимаем, не можем ее увидеть, но видим эффекты, которые от нее получаются, мы назвали это темной материей, по аналогии назвали это темной энергией, вот эту вот ненулевую энергию вакуума. И интересный момент, очень интересный момент, вот вы, наверное, слышали, что 75% всей энергии во Вселенной занимает темная энергия. Там 20% приходится на темную материю и 5% на обычную материю. Но кажется, что это намного больше, но на самом деле это почти одинаково. Соответственно, вот тут еще одна из концепций, которая просто увеличивает это понимание того, что это почти одинаково. Дело в том, что вы, наверное, уже если подумали на эту тему, то сами догадались, что так как есть у нас энергия пустого пространства, соответственно, если мы увеличим количество пустого пространства, мы увеличим количество энергии. И, собственно, космологическая константа именно это и описывает. Космологическая константа — это плотность темной энергии в вакууме. И она у нас постоянная, то есть сколько бы мы ни взяли пространство, плотность темной энергии будет одинаковая. Соответственно, если мы возьмем чуть больше пространства, то у нас темной энергии станет больше. Но вернемся обратно, мы знаем, что Вселенная постоянно расширяется. Соответственно, количество темной энергии постоянно растет. И вы же понимаете, что, еще раз возвращаясь к тому, что мы уже говорили, у нас есть линейный фактор, то есть, грубо говоря, длина, да, назовем это. Если длина увеличилась вдвое, объем увеличился в 8 раз. И, соответственно, в 8 раз, если у нас все расстояния во Вселенной увеличить вдвое, объем увеличился в 8 раз, это как плотность зависит от объема, то и плотность, количество темной энергии увеличилось тоже в 8 раз. Поэтому совсем недавно относительно, то есть на этапе формирования даже Солнечной системы темной энергии было меньше, чем материи. И это было по космическим меркам совсем-совсем недавно. Это несложно посчитать, если хотите, можете как-нибудь это на бумажке сделать. Отсюда возникает логичный вопрос, что же, черт возьми, происходит? И как это так? То есть получается, что за счет темной энергии происходит расширение Вселенной, и таким образом мы увеличиваем количество темной энергии. Объяснить это можно с точки зрения давления, такого понятия как давление. Вы наверняка знаете, что есть такое радиационное давление. Это одна из сил, которая уравновешивает форму звезд, да, то есть у нас с одной стороны идет радиационное давление насчет движения частиц, которые хотят вырваться наружу, а с другой стороны у нас идет гравитация, которая помогает звезде коллапсировать. И вот когда эти силы выровнялись, то у нас получилась вот такая, получилась сфера. С Вселенной происходит похожая штука, и радиационное давление, то есть, собственно, от того, насколько быстро двигаются частицы в определенном участке Вселенной, зависит то, какое радиационное давление там. В принципе, с темной энергией можно провести подобную аналогию, но в данном случае получается, что давление отрицательное. То есть представьте себе, что темная энергия — это... Вот если мы возьмем кубик Вселенной, то темная энергия — это такие эластичные жгуты, которые натянуты по всем концам и как бы схлопываются немножко... Вселенную обратно, но казалось бы, да, вот если у нас есть негативное давление, то Вселенная должна схлопываться, соответственно, вместо того, чтобы Вселенную расширять, темная энергия должна Вселенную как-то схлопывать обратно, но на деле все происходит не совсем так. Дело в том, что для концепции давления, если вы, ну, представим себе, да, какую-нибудь банку, вот если в банке откачать воздух, то ее скукожит. Но ее ведь скукожит не отрицательное давление, ее скукожит положительное давление сверху, то есть разница в давлении, градиент давления на стенках банки. А так как Вселенная у нас бесконечная, то у нас градиента давления нет, у нас давление везде постоянное. Однако сюда можно приплести еще и релятивистский эффект. Это, опять же, сложная математика, если хотите, почитайте об этом отдельно, но поверьте мне на слово, что так просто происходит. Если добавить релятивистский эффект и посчитать, что при этом происходит, то получается, что именно за счет вот этого самого негативного давления происходит эффект так называемой антигравитации, то есть расширение пространства. И этот факт получается именно из того, что у нас плотность этой темной энергии постоянная. Почему? Контринтуитивно, это исключительно математический факт, но мы эмпирически видим его последствия, соответственно, на данный момент наши теории это описывают именно с помощью этих математических трюков, назовем их так, и на данный момент получается, что эти трюки верные. Возникает тогда вот еще какой вопрос. Если у нас есть, вот возьмем опять же все тот самый кубик пространства, в нем негативное вот это вот давление, оно его расширяет. Представим себе кубик пространства, вот допустим давление в нем положительное, тогда чтобы его скукожить, нужно совершить какую-то работу. Это базовая как бы физика, я думаю, тут ничего сложного. Соответственно, по аналогии с негативным давлением энергии, получается, чтобы нам его расширить, растянуть этот кубик пространства, сделать его больше, нам тоже нужно сделать какую-то работу, совершить. Соответственно, для расширения Вселенной совершается работа, так как темная энергия превалирующая в нем является источником негативного энергетического давления. Вопрос тогда, кто же делает эту работу? Да, в том-то и дело, что получается, что никто. И здесь интуиция вообще слетает с катушек. И это нормально. Вот как у нас есть, мы углубляемся в микромир, там тоже интуиция нашего мезомира не работает, так и в макромире, особенно на релятивистских эффектах, ньютоновское наше понимание физики, оно просто не дает нам осознать, и наш опыт, который мы накопили за всю нашу жизнь, который диктует нам то, как должны вести себя вещи, он не может нам никак подсказать, как ведут себя вещи на гораздо больших масштабах. И, собственно, в ньютоновской вселенной пространство в время не есть какие-то постоянные измерения. Энергия может получаться из ниоткуда и приходить из ниоткуда. И пространство-время может искривляться и так далее. В общем, вот такая странная штука, темная энергия, я надеюсь, вам стало понятнее. А, собственно, вопрос, который мне задавали на этой неделе, был, является, есть ли у энергии, у Вселенной масса, и как она меняется. То есть говорить про массу не совсем корректно, потому что если вы послушаете выпуск про Е равно МЦ квадрат, он то ли 12-й, то ли еще какой-то, я постараюсь дать на него ссылку в описании к этому подкасту, то вы увидите, что говорить о массе не совсем корректно. Корректно говорить об энергии. И закон сохранения энергии для Вселенной не работает. Вот это короткий ответ. Что же касается материи, то да, материя остается относительно постоянной величиной количества материи во Вселенной, по крайней мере, на тот момент, как мы записываем этот подкаст и на уровне тех знаний физики, которые мы имеем на данный момент. Ну и давайте быстренько переходим к вашим вопросам. Егор Федюков спрашивает, почему люди так стремятся отправить экспедицию на Марс, а не на Луну? В чем причина такого решения? Дело в том, что я уже тоже об этом рассказывал, Луна на данный момент является экономически невыгодной, там, пока мы не научились чего-то добывать оттуда, полет на Луну не является чем-то таким вау, ради чего человечество будет приходить в восторг и хлопать в ладоши. Полет же на Марс является пока что непокоренной территорией, именно поэтому туда сейчас стремятся. Полет на Марс будет как первый полет на Марс будет как первый полет на Луну. Как только человек ступит на Марс, это, вероятно, довольно быстро потеряет интерес, если только не найдутся какие-то экономические обоснования полетов на Луну. Не на Луну, на Марс, конечно же. То есть это вот такой фронтир, который нужно на данный момент преодолеть, чтобы отодвинуть возможности человечества дальше. Именно поэтому туда вкладываются деньги, именно поэтому туда планируются экспедиции и так далее. Если же на Луне, например, гелий-3 научится добывать, и это будет экономически выгодно, поверьте, на Луну будут летать очень и очень часто, и это будет прям автобус чуть ли не до Луны. То есть все упирается в деньги. Александр Скачко задает тот самый вопрос, имеет ли Вселенная массу, если да, то изменяется ли она со временем. Я, в принципе, ответил на него, мне кажется, довольно развернуто. Закон сохранения энергии не работает, темная энергия этому виной. Деметрис, наверное. Задает вопрос, применяются ли металлы из космоса в промышленности, если да, то где и для чего? Честно говоря, я об этом не знаю. Металлы из космоса применяются для изготовления чего-то, да, но в промышленности у нас просто нет столько металла. Потому что промышленные масштабы, они и есть промышленные масштабы. Туда нам нужно много материала, чтобы чего-то делать. В данном случае мы не располагаем таким объемом космического металла, но, возможно, если мы научимся разрабатывать астероиды, то какую-нибудь платину там добывать, то вполне вероятно, что в промышленности, по крайней мере, в какой-то это будет использоваться. Ну и на этом все, ваши вопросы закончились, спасибо, что вы их задаете, делать это можно в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory, и, ребята, вот все, кто задает вопросы, вы очень крутые, молодцы, мне реально интересно на них отвечать, и, как видите, из этого рождаются довольно большие темы. Причем сложные темы, и чтобы о них рассказать, это мне нужно готовиться, и, надеюсь, вам интересно об этом слушать. Если вам интересно об этом слушать, обязательно напишите нам об этом. Серьезно, это очень правильно и приятно, когда вы отдаете фидбэк. Если вам нравится узнавать что-то, если вы хотите предложить тему, чтобы я о ней рассказал, просто напишите, и поверьте, это лучший на данный момент стимул как-то помочь проекту и стимулировать его развиваться в дальнейшем. Заходите можно в наш телеграм-чат, там у нас очень тепло, атмосферно, лампово. Мы обсуждаем разные вещи, стараемся держать это все в таких джентльменских рамках приличия. Мне нравится то, что у нас там происходит, реально очень круто. Спасибо вам, ребята, из телеграм-чатика, вы крутые. Я надеюсь, что наше сообщество будет оставаться вот в тех рамках, которые мы для себя обозначили. Мне лично очень-очень комфортно там находиться. Так что вы присоединяйтесь, ссылочки все есть у нас на сайте, там можно обсудить что угодно, в рамках разумного, естественно. Там можно пообщаться со мной лично, можете писать мне лично в Телеграм, если хотите, если у вас есть какая-нибудь идея или еще что-нибудь. Я надеюсь, что в следующем выпуске к нам придут ребята из Марсхоппер, мы сможем обсудить такой большой проект, они расскажут, как это делается. У меня, если у вас будут вопросы по поводу этого проекта, тоже пишите их с хэштегом TheBigBearTheory. Я думаю, мы все запишем и ответим. Мне, по крайней мере, очень интересна техническая составляющая там, в условиях разреженной атмосферы Марса, как можно запускать самолетик, как можно перерабатывать энергию и так далее. На этом все. До следующего четверга. Добре будет. С вами Сила. Пока-пока.